У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
Продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Марии Меркуловой и Дарья Чередник. Даша, приветствую.
Приветствую, Маша.
Игривая-игристая тема у нас сейчас, на ближайшее время.
Прям
на полчасика примерно. Да, это настроение, знаешь, как-то передается. Компания Moët Hennessy уведомила партнеров о приостановке поставок шампанских вин в Россию. Как долго продлится вот эта вот приостановка, пока неизвестно. А причина ее в том, что поправки были внесены в 171-й российский федеральный закон о регулировании алкогольной продукции. И эти поправки, вот закон в новом его изложении и виде, в пятницу подписал Владимир Путин. Даша, что за нюансы?
Да, согласно вот этому новому, вот этим поправкам, теперь понятие «шампанское» разрешается использовать только в отношении напитков, произведенных в России.
Мне кажется, здесь какой-то парадокс наблюдается. То есть, где шампань, французская провинция, где конкретно и производится то самое шампанское, и Россия.
Ну, речь-то идет вот в данном случае. Компания-то приостанавливает поставки не только продукции из провинции Шампань, а в принципе это один из крупных таких дистрибьюторов, хотя по российским меркам он не самый крупный на самом деле. Поставляет он, его доля на рынке приходится меньше, чем надо, в 2%. То есть вроде как крупный, но в то же время...
Но это топовая продукция, скажем так.
Не самая крупная, да. Ну, в общем, теперь понятие шампанское можно использовать только в отношении напитков, произведенных в России. И то, тут тоже есть оговорки. Так же, как и с коньяком, кстати. Там тоже и по поводу коньяка внесены поправки. Mm-hmm. И коньяк тоже теперь может называться коньяком только российского производства. Дело в том, что это...
Французский коньяк, все, да? Он больше не коньяк. Он теперь что, коньячный напиток?
Видимо, да.
Понятно.
Но тут есть нюансы. Для того, чтобы напиток мог именоваться шампанское либо коньяк российского производства, он должен быть не просто российского производства, он должен виноматериал быть весь полностью произрастать на территории России. Может быть, сейчас для кого-то открою Америку, так в кавычках, да, но очень много наших производителей российских закупают винные материалы за рубежом. И на базе вот этих винных материалов, смешивая их уже с российскими винными материалами, вот из этой вот субстанции делают уже
конечный продукт.
Да. И вот сейчас для продвижения российского производителя...
российских виноградников, фактически.
Виноградарей, да. Вот введен вот этот вот закон.
То есть так, мы поняли хотя бы цель.
База должна быть полностью произрастать... на территории России.
Да, но остается вопрос, почему шампанское теперь только российское, а французское шампанское и шампань не шампанское. И я думаю, что эти вопросы мы сейчас переадресуем. Глава Московской коллегии адвокатов, Князев и партнеры Андрей Князев с нами на связи. Андрей Геннадьевич, мы вас приветствуем.
Да, добрый день.
Андрей Геннадьевич, вот вы как оцениваете такие поправки, насколько...
Где логика, Андрей Геннадьевич?
Я их расцениваю как законные, к сожалению, потому что российское законодательство у нас по поправкам в Конституцию превалирует над международным законодательством. Поэтому вот как мы захотели, чтобы наши были сибирские виноградники, шампанское российское, и, там, не знаю, какой-нибудь московский коньяк, вот так мы можем делать. Насколько это логично и целесообразно, на мой взгляд, это больше такая не законодательная, что ли, мера, а экономическая, и она там не совсем, наверное, просчитана, потому что она может, ну, по крайней мере, в первое время подкосить и наших производителей, то есть из чего они будут производить, практически это международное сотрудничество вот с наиболее такими фирмами, которые дорожат своим именем, как вот там мадам Клико, там вот этот Moët и так далее, я думаю, оно будет прекращено, потому что более там мелкие и, так скажем, фирмы, которые идут на уступки. Ну, переделают они, будет у них называться игристое вино. А вот фирмы как бы настоящие, с историей, со столетней.
Да, ну, которые они действительно дорожат, да. И которые они имеют право защищать, да.
Ну да, вряд ли они будут это делать. Я думаю, просто им легче будет отказаться от нашего рынка. Есть Китай, в конце концов, там миллиардный. И так далее. Поэтому я думаю, что тут мы немножко и себе по ногам стреляем.
Ну, не вот, сказать, наверное, что это прям огромный сегмент рынка, конечно, конкретно продукция этого производителя, о котором
идет речь. Но мы за столичную, между прочим, воевали. То есть все-таки должны национальные какие-то вещи рассматриваться. Вот мы за столичную водку, насколько я знаю, за ее марку, воевали и воюем до сих пор. Там какой-то иммигрант утащил ее из страны. Вот, потому что это является все-таки, ну, фирмой, знаком, что ли, знаком качества. Вот так же
и тоже один из известных международных брендов. Да, совершенно верно.
Совершенно верно. Ну, так же и шампанское. Почему французы должны относиться по-другому к своему национальному напитку, чем мы? Вот. Поэтому я думаю, что тут дело в экономике, и, надеюсь, у нас законы также могут поправить, в них внести изменения соответствующие. Я думаю, что сейчас как бы производители, импортеры, ну, смогут, наверное, выработать какие-то возможности. Иначе просто, ну, прекратится. Ну, ничего, 2%. Перейдем на испанскую каву, на российское шампанское.
Андрей Геннадьевич, у меня вопрос, знаете, какой? А само по себе название шампанское, вот в смысле напитка конкретного, произведенного в провинции Шампань, оно никак не защищается там международным авторским правом?
Оно защищается, правом? Безусловно, и оно охраняется, и те страны, которые, ну, так скажем, подчиняются, вот я почему и привел в пример там ту же Испанию и Италию, у них все, да, эти вина, они, в принципе, да, такие же, но так как они не произведены, да, в провинции Шампань, они именуются там кава, там какое-нибудь игристое вино такое-то, там, не помню, итальянские и так далее. То есть, вот, но... как бы нам-то это не указ.
То есть получается, что мы сейчас в легкую можем вот заменить вот эти вот поставки, по большому счету.
Ну, в общем-то, да, и ничего нам предъявить не могут. Не могут, например, сказать, что вот это только вот из провинции Шампань, как они могут сказать итальянцам и испанцам, которые должны подчиняться там единому международному праву, там Европейский суд там есть и так далее. Мы немножко от этого отделились. То есть мы можем именовать там как хочешь, и попробуют они там где-нибудь в Басманном или в каком-нибудь арбитражном суде нас засудить. Вот, скажем, что еще со времен Николая там какого-то все это производилось, и все это наше.
Ну хорошо, не Ивана Грозного, да.
А все-таки вот на российском производителе это как-то отразится, появится больший размах на рынке?
Ну, мне кажется, конечно, этот процент займут, но мне кажется, не российский производитель, а займет их просто более гибкий производитель из-за рубежа, то есть там, ну, какое-то дорогое там итальянское, испанское игристое вино, то же самое французское, но которое там, так скажем, под это пойдет, под эти вот санкции.
Которые и так маркируются как игристое.
Которые не из провинции Шампань.
Да, вот, а остальное, мне кажется, что вот прежде всего это винный материал, и вот это все, ну, как бы, сейчас международное все-таки производство, не так много у нас этих виноградников, да, когда-то их там, когда борьба была с алкоголем, мы вырубали, ну, и, в общем, что говорить-то, природа и погода немножко, не совсем юг Франции, вот, поэтому, конечно, ну, не знаю, мне кажется, лучше уж, чтобы наши люди пили хорошее шампанское вино, чем водку.
Ну, хорошо бы, чтобы наши люди еще могли себе позволить продукцию компании МЭД. Ну, это уже совсем другая история. Андрей Геннадьевич, от наших слушателей поступают вопросы, в частности, что будет с экспортом российского шампанского, если его за рубежом не считают ведь шампанским? И второе, как могут международные или зарубежные юристы, юристы той самой компании, упомянутой нами уже неоднократно, отреагировать на вот такую практику российскую?
Ну, отреагировать юристы со второго вопроса, значит, могут, но, к сожалению, судебная перспектива, пока не внесут закон, вряд ли там близка она к нулю.
Ну и мы должны помнить, что российское законодательство после внесения поправки в Конституцию превалирует на территории России, является приоритетом по сравнению с международным.
Да. Насколько я знаю, насчет экспорта российского шампанского, то оно пользуется популярностью только в тех странах, где большие иммигрантские общины. То есть Германия, США, Израиль. Все-таки у нас, как бы, мы не являемся, как мне кажется, исторически поставщиком винной продукции, каковой там являются некоторые страны. Вот. Может быть, не знаю, почему мы пытаемся во всех там областях быть как бы первыми и, может быть, изобрести велосипед. В данном случае, мне кажется, наоборот, сотрудничество там с международными виноделами могло бы принести только пользу.
Ну, с другой стороны, ведь это же такое сотрудничество довольно часто оборачивается тем, что не продвигаются, не развиваются собственные те же виноградники, собственные производства. И очень многие предприятия в какой-то момент полностью перешли на импортный винный материал и перестав использовать российский. Почему свой-то не использовать? В конце концов, в России история винодельчества, в общем, тоже довольно
богатая.
Я не очень
понимаю, почему именно такими мерами это нужно делать. Неужели нельзя по-другому поддержать виноградарей и винопроизводителей?
Согласен. Есть мотивация к, а есть мотивация от. Вот мотивация к, давайте стремиться, чтобы наш такой же был материал, давайте пригласим там человека-специалиста по нему, давайте начнем выращивать этот виноградник. Вот к нам
придумаем
француз
свой
приехал.
Какой-то бренд, который будет таким же узнаваемым. Будем работать на его узнаваемость на международном рынке.
Тут, понимаете, мотивация от. Все, не будет у тебя винного материала. Как хочешь, так и делай. Выкручивайся.
Не, ну сначала это все-таки к была мотивация, когда предлагались всевозможные меры поддержки и прочее, но не пошли. Да. У нас, к сожалению, не всегда получается мотивировать к.
Может быть, но вот от.
Мотивация от обычно бывает эффективнее.
Да, бывает эффективнее вот в плане там тех же санкций, да, научились производить там свою свинину, курятину, там сыры начали делать. Ну, дай бог, так произойдет в отношении вина.
Ну, это тоже мотивация от противного, по сути, потому что противного. В случае, когда нету вариантов, уже нужно делать что-то. Андрей Геннадьевич, спасибо вам большое. Андрей Князев, глава Московской коллегии адвокатов Князев и партнеры, был с нами, общался с нами. Мы разбираемся в кейсе того, что называется шампанским, что может и с юридической точки зрения называться шампанским, и с точки зрения состава. И вообще хорошо узнать, конечно, не только мнение юриста по этому вопросу, по этой истории. Но и нам бы очень хотелось узнать, что думает генеральный директор клуба профессионалов алкогольного рынка, кандидат экономических наук Максим Черниговский. По этому поводу, Максим Зиновьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете инициативу российских властей? Будет у нас теперь на полках больше российского шампанского?
Шампанского, да, российского.
Ну, вы знаете, действительно, 20-й год, прошлый, да, он был такой революционный. Почему? Потому что появился, наконец, закон о виноградах и виноделии, вот, который, в общем, скажем так, ужесточил не только вопросы, связанные с производством винодельской продукции, а это было очень нужно сделать, но и ввел целый ряд, ну, такого, знаете, протекционистического характера, да, моменты, связанные с стимулированием роста производства и, соответственно, продаж российских вин как игристых, так и тихих. То есть мы, если говорить о профессиональном сообществе, конечно же, с большим позитивом, скажем так, эти законодательные, скажем так, изменения, да, мы к ним отнеслись, но в то же самое время, вы знаете, Российская Федерация не слишком была готова, да, вот к этим революционным, я сказал бы, изменениям. Ну, почему они революционные? Дело в том, что с 2020 года, со второй половины 2020 года, российским вином можно назвать только ту продукцию, которая произведена на территории Российской Федерации и из отечественного винодельческого сырья.
Да.
Вот, понимаете, да? Вот. Но винодельческого сырья-то как раз у нас не хватало в России. Почему? Потому что до 2020 года примерно 40% всего винодельческого сырья, которое использовалось в процессе производства, да, это было импортное сырье. Вот.
Ну да, меры еще стимуляции собственного производства. Это все совершенно логично.
Совершенно верно.
Да.
Другой вопрос, что вы понимаете, еще раз повторю, мы не сильно были к этому готовы. Почему? Потому что отечественного сырья не хватало, и целый ряд отечественных заводов, производящих как тихие, так и игристые вина, они просто приостановили работу во второй половине 2020 года. Понимаете? Сырья до сих пор не хватает. То есть, с одной стороны, закон о виноградарстве и виноделии был необходим, а с другой стороны, понимаете, для того, чтобы вводить, ну, скажем, такие жесткие законодательные требования, конечно, нужно было бы, по крайней мере, сырьевую базу к этим жестким требованиям подготовить. Но,
да
но еще раз повторю, если на одну чашу весов положить все плюсы, а на другую все минусы в рамках тех изменений законодательных, которые произошли, то все-таки чаша весов с плюсами, она явно обыграет чашу весов с минусами, я бы так сказал. Вот. Что касается вот последних изменений, о которых идет речь, да, действительно, вчера Владимир Владимирович Путин подписал изменения к 171 ФЗ, это наш, скажем так, базовый закон, который регулирует производство и розничный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, и в рамках этих изменений вносятся уточнения, да, в определениях и вносятся дополнительные требования для винодельческой продукции. В частности, вот формулировку «игристое вино», в скобочках было написано «шампанское», да? Так вот, эту формулировку заменили на категорию «игристое вино», включая российское шампанское. Да? При этом классификация вин, защищенного географического номинования, осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, которая распространяется только на российские вина. Таким образом, действительно, с сегодняшнего дня шампанское может называться только та продукция, которая произведена на территории, соответственно, Российской Федерации.
Не очень понятно, как действительно во всей этой схеме стимулирования, Максим Зинович, должно фигурировать название шампанское, которое вообще-то защищено международным, ну, как бы защищено авторским правом и принадлежит вообще не России.
Совершенно верно. Но данное авторское право не распространяется на территории Российской Федерации, когда речь идет о продукции собственного производства. Понимаете?
Понятно. В общем, просто так решили, так будет красиво, типа.
Ну, вы видите, в чем дело?
Ну, просто как бы меры стимулирования как таковой здесь, вот конкретно вот в этом именовании, наименовании, ну, не усматривается.
Это высвобождает рынок, потому что сколько сейчас не смогут привезти?
Вы понимаете, здесь же как, опять-таки?
Люди знают бренды.
Нет, когда эти изменения готовились, никто не думал. Как раз, я думаю, то есть я знаю, стимулирование в данном случае рынка. Просто появился закон о виноградарстве и виноделии, о которых я немножко рассказал.
Да-да-да.
Есть 171 ФЗ, есть противоречия. Вот закон о виноградарстве и виноделии, 468 ФЗ, и, соответственно, 171 закон о производстве и обороте. И в рамках этих противоречий сейчас вот меняется, как я уже сказал, и определительная часть, и терминологическая часть, понимаете, вносятся дополнительные изменения в 171 ФЗ. И вот в рамках, опять-таки, всех вот этих противоречий возникли вот те изменения, которых я тоже сказал, которые вчера президент подписал. Вы понимаете, ну вот не все так легко и просто получается, понимаете, потому что, ну, вы поймите, все, что связано с законодательной базой виноградства и виноделия, там, в той же Франции, существует с наполеоновских времен. Знаете, мы только-только начинаем этот сложный очень путь. Конечно же, шероховатости возникают, конечно, неправильно, когда Дом Периньон, понимаете, становится игристым вином на территории России.
Да, российская, но определенные некоторые марки российских игристых вин именно подлинным шампанским. Это как минимум странно.
Конечно, это, в общем, мягко говоря, странно.
Слышим, да. Слышим по голосу, по интонации, Максим Зинович.
Да, но я не сомневаюсь в том, что опять-таки будет проведена сейчас, в общем, необходимая работа и, как сказать, продукция французских шампанистов, понимаете, тем более как произведенная в регионе Шампань, вот, естественно, станет шампанским и на территории Российской Федерации. Я еще раз повторяю, понимаете, но путь, он сложный во всех отношениях, понимаете, и то, что такие шероховатости появляются, ну, в данном случае, ну, надо с пониманием просто отнестись, потому что то, что я читаю там в средствах массовой информации, ну, все посмеиваются, понимаете, но действительно, за год очень сложно сделать то, что многие страны делали в течение этих столетий. То есть это надо, в общем...
Понимаем, это, понимаем.
Ну, надо отнестись с пониманием, понимаете?
Максим Зинович, недавно попадались цифры, как оказалось, что ковидный год 2020 дал значительный прирост по употреблению именно игристых вин. То есть были опасения...
Или шампанских, Дарья.
И того, и другого, да. То есть были опасения, что... сидя на карантине, на самоизоляции, народ кинется употреблять крепкий алкоголь, а нет. Показали цифры, что народ
наоборот...
Все дело
в волшебных пузырьках.
Да.
Кстати, мы напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Это уже в полном серьезе, без всяких хихонек, я говорю, абсолютно серьезно.
Что я могу вам сказать? Этим мы доказываем очередной раз, что у нас великая нация, великая страна. Ну, понимаете, в эпоху пандемии увеличится количество, потребления шампанских и игристых вин. Но это я шучу. На самом деле, действительно, объемы потребления в ковидный год увеличились. Не только шампанского, но увеличились незначительно. И с чем это связано? Надо понимать, что в 2019 году у нас около 20 миллионов человек выезжало за границу. Понимаете, да? В ковидный год количество людей, которые уезжали из России, резко сократилось. Соответственно, потребление, в том числе алкогольных напитков, увеличилось. По понятным причинам.
Просто люди оставались, весь год были дома, вот и все.
Конечно,
никуда не выезжали.
Да, совершенно верно.
Тратили деньги здесь, а не где-то.
Да, и, соответственно, потребляли здесь, а не где-то. И в связи с этим такого рода коллизии, в том числе всех игристых и шампанских вин, произошли.
Максим Зинович, а по качеству российские игристые или теперь уже шампанские, я уже путаюсь тоже сама в понятиях, каковы сейчас?
Вы знаете, я считаю, что у нас, не потому что я представляю рынок, а потому что я его хорошо знаю, у нас качество сейчас, конечно, сильно подросло, опять-таки, по целому ряду причин. А самое главное, я сказал уже, то есть закон о виноградарстве и виноделии, который жестко регламентирует все производственные процессы, связанные с розливом винодельческой продукции, не только игристых шампанских вин, отечественного производства. Во-вторых, вы знаете, очень сократилось количество заводов, на самом деле, производящих винодельческую продукцию. Соответственно, институтам исполнительной власти гораздо проще, в общем-то, контролировать эту работу. И рынок, в общем, устоялся, понимаете, структура розничных продаж изменилась в сторону сетевых магазинов. Сейчас на территории России более 70% уже всей алкогольной продукции реализуется в крупных сетевых розничных магазинах, а там все, что связано с входным контролем на очень высоком уровне, соответственно, в общем, и производители тоже подтягиваются к этому уровню. То есть я считаю, что наши шампанские игристые вина, в общем-то, ни в чем не уступает тому обороту, если говорить об импортной продукции, которая на сегодняшний день импортируется на территорию Российской Федерации. Я, конечно, не беру продукцию Маэта того же, но это же, в общем, не очень большие продажи, если говорить о премиальных и игристых, и шампанских.
И те, кто их употребляют, особенно возмутятся и будут громко возмущаться.
Потребляют
что ценителей, понимаете, ценители пострадают.
Понимаете, ценители не сильно пострадают, я вам честно скажу. Почему? Потому что это около миллиона человек. Они смогут, в общем, себя обеспечить в любом случае.
Мы тоже так подозреваем, да.
Закажут доставку на дом.
Не очень они потеряют. Их, скажем так, потребительские предпочтения не сильно будут ограничены в этой во всей ситуации. Если говорить вообще в целом, то есть у нас импортных игристых вин в прошлом году было введено где-то на 50 миллионов литров, понимаете?
Это много-мало в структуре рынка?
Вы знаете, это примерно, если брать вообще всю структуру, это примерно 27%.
Это немало так-то.
Да, но премиальной продукции, того же Майет Хеннесси, это всего 2%, понимаете?
Да.
То есть в основном это недорогие игристые шампанские вины, возвращаясь к вашему вопросу, уступают или не уступают отечественная продукция импортным аналогам. Так если брать вообще в целом импорт, то где-то 90% больше Это, в общем, недорогие шампанские игристые вина, и, поверьте мне, продукция отечественных производителей ни в чем не уступает, а чаще всего даже она по своим потребительским свойствам выше, чем вот та продукция импортная, которая недорогая, которая завозится на территорию Российской Федерации. Я еще раз повторяю, я не беру какие-то вот супербренды, да, вот, но их доля невысока.
А вот сколько желающих среди российских производителей так вписать на этикетку слово «шампанское»?
Ну, вы знаете, я думаю, что... То есть я не думаю, я знаю, что все. Почему? Потому что все, что, понимаете, с терминологией там вина, шампанское, конечно, по своим, ну, скажем, таким визуальным свойствам, да, если говорить о потребительских визуальных свойствах, они выше, чем, не знаю, там, термины «винные напитки» или «игристые вина». Ну,
да.
Понятным, опять-таки, причинам, да. То есть, когда вы приходите в розничный магазин и видите там примерно в одну цену бренд, где написано «шампанское», и рядом стоит, я не знаю, бренд в той же самой бутылке, но где написано «игристое вино», ну, понимаете, да, то волей-неволей, но в 9 случаях из 10 рука тянется все-таки приобрести...
Ну, это если ты не знаешь, какой конкретно бренд брать, потому что очень часто именно человек берет уже конкретный бренд, проверенный. Максим Зиновьевич, вам спасибо большое. Максим Черниговский, генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка и кандидат экономических наук, был с нами на связи.